Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет. Свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова, кандидат химических наук.
Привет, Андрей, всем здравствуйте, добрый
день. Это очень важно для нашей сегодняшней программы, было замечание.
Значит, у нас сегодня особенная передача.
Да, сегодня у нас, как иногда у нас бывает, три химика в студии. Я сейчас представлю нашего гостя, но представлю я его, может быть, чуть попозже. Нет, сейчас я его представлю, пожалуй, анонсирую тему, а потом говорю то,
да,
что...
Давай.
Да. Значит, у нас сегодня в гостях Иван Пантюшенко. Правильно
да.
я...
Да, все верно.
Правильно сказал? Химик, кандидат химических наук. Здравствуйте, Иван, еще раз.
Здравствуйте.
Значит, мы сегодня говорим вот о чем. Сегодня московский, я не знаю, может, общероссийский субботник, может быть, московский. И сегодня есть такое движение за раздельный сбор. Речь про раздельный сбор отходов или мусора, как иногда не очень правильно, не очень корректно говорить. Сейчас я объясню, почему.
Я тебе немножко поправлю. Москва и Московская область.
А, Москва и Московская. Слушай, а у тебя есть там информация? Можешь зачитать несколько предложений?
Да, за раздельный сбор Москва и... Московская область. Значит, 21 апреля волонтеры движения за раздельный сбор проводят акцию по приему электролома. Называется это мероприятие «Электровесна-2018» в Москве, Красногорске и Долгопрудном. Вот в этих двух подмосковных городах.
Да, отлично. Ну и вот, значит, тема такая, что у нас уже было две программы в прошлом и в позапрошлом году, посвященных раздельному сбору отходов. Мы говорили о том, что ну, не собирать... ценное вторичное сырье, это все равно, что обучить человека, дать ему там образование, не знаю, MBA в университете, его обучить, принять на работу, сделать с ним какое-то, значит, действие, а после этого сразу его уволить. Вот, то есть совершенно непонятно, почему мы не используем вторичное, ну, кто-то уже использует, да, отлично, сейчас я скажу.
Да, ты хотел сказать, что кто-то уже использует, но еще не все, по-моему, перешли вообще к этой стадии, да?
Да, и вот у нас сейчас в прямом эфире на связи с нами координатор вот этой московской акции, про которую я только что сказал, Анастасия Власихина. Анастасия, вы нас слышите? Вы у нас...
Да, хорошо слышу.
Добрый день,
да, добрый день еще раз. Значит, вы сейчас в прямом эфире. Анастасия, скажите, пожалуйста, вот сегодня проходит вот эта акция. Можете буквально в двух словах рассказать, что за акция и, так сказать, что там вообще у вас? Какие новости на полях?
Хорошо, ну, у нас это получилось... такая общемосковская акция, и еще к нам присоединились несколько городов из Подмосковья. Мы ее назвали «Электровесна».
Да-да, Анастасия, могу попросить чуть-чуть либо трубочку поближе, потому что ветер задувает.
Ветер у вас, да.
Мы понимаем, что... Так, что-то у нас разъединилось, да, кажется. Жень, да, я сейчас попрошу еще раз перенабрать. Значит, тогда еще буквально два слова. Мы сейчас попробуем снова выйти на связь. Вот эта акция
«Электровесна-2018».
Да, «Электровесна-2018». Сегодня можно сдать не просто там пластик, не просто стекло, как это обычно делается, да,
макулатуру. Я так понимаю, речь идет про электроприборы,
да, а можно сдать электроприборы, потому что в них целая тьма ценных элементов и так далее. И у многих людей, я видел это, просто сердце кровью обливается.
Как на балконе лежат залежи чего-то.
Да ладно, на балконе, когда лежат в мусорных контейнерах старая какая-то техника. А там же и золото, и платина, и черти что, и вся таблица Менделеева.
Вот интересно, как они, да, все это проводят, и как это все разбирается.
Да, поэтому, да, вот, значит, вот сегодня проводится такая акция. Я сейчас скажу, пока мы еще пытаемся связаться с Анастасией, еще несколько слов. Вот мы все постоянно сейчас слышим в новостях, что какие-то неприятные запахи там со свалок,
ну
где-то
да,
даже проходят митинги, да. Вот вы представляете, в Московской области, вот по данным Википедии, 39 полигонов, из них только 2 специально спроектированы. Да, вот снова у нас Анастасия.
Да.
Да, Анастасия, вы слышите нас? Да, алло.
Да, слышно?
Да, давайте еще раз. Значит, Анастасия, расскажите нам в двух словах про сегодняшнюю акцию, которая, как мы уже услышали, называется «Электровесна-2018».
Да, мы, значит, собираем по 22 адресам электроплан, то есть те отходы, которые относятся к опасным отходам и которые нельзя выкидывать в обычные мусорные контейнеры, потому что, если они попадают на полигон или вообще по контейнеру, то они оказывают отравляющее действие. Но главная проблема в том, что выкидывать их запрещено просто так,
да.
И законом, и здравым смыслом. А при этом система, которая могла бы обеспечить людям нормальную возможность их грамотно утилизировать, ее в Москве, в общем, по факту нету. И, собственно, главная идея нашей акции не собрать весь электрохлам,
а привлечь к этому внимание.
Да, сказать,
отлично.
Что нету, этого нету. Это необходимо просто жизненно, но этого нет совсем в Москве.
Супер. А Анастасия, а поясните, что за такое вот опасные отходы, которые нельзя просто так выкидывать? Может быть, не все знают.
Это бытовая техника, то есть, собственно, все, что работает от электричества, от аккумуляторов,
да.
Там, от батареек.
Ага.
То есть то, где содержится... У вас там есть специалисты, которые могут точнее рассказать, какие именно вещества?
Да, да, у нас есть специалисты,
металлы, да.
Да,
которые, попадая в землю,
Ну, конечно.
Да.
Да, слушайте, мы понимаем, мы это иногда об этом говорим, о том, что, например, там кадмий или ртуть или свинец вот в этих лампах, например, так называемых энергосберегающих. Анастасия, вас не очень хорошо слышно, и у нас не так много времени. Вот буквально последний вопрос вам. Планируются еще такие акции, как вот сегодня, которые проходят?
Да, мы вообще хотели бы попробовать делать это раз в полгода, но все-таки мы надеемся, что эти акции нам не придется проводить регулярно, потому что как-то эта проблема решится, и людям просто будет куда это все грамотно утилизировать.
Вот мы тоже очень надеемся. В общем,
спасибо
вам большое. Да, Анастасия, вам удачи сегодня на акции. Мы с вами морально.
Спасибо
большое,
спасибо, до свидания.
Да, значит, я
для
наших слушателей поясню. Значит, вот есть такое волонтерское движение, которое называется «За раздельный сбор». Они занимаются раздельным сбором отходов. А мы уже, сделали даже две программы, посвященные вот этому раздельному сбору, потому что на самом деле вот то, что мы часто выкидываем просто в мусорные бачки, это ценнейшее сырье, которое можно еще раз перерабатывать. И вот сегодня мы, надеюсь, поговорим как раз об этом с нашим гостем.
Я бы сказала, что это, да, во-первых, везде около нас, а во-вторых, это тоже околонаучная тема с точки зрения состава и того, что туда входит.
Конечно,
правильно?
Вот вдумайтесь, ребята, значит, вот переработав 25 бутылок или 20, там, кажется, бутылок, а вот обычных этих, которые...
Ты имеешь в виду из-под газировки,
Из-под газировки, например, из-под воды минеральной. Можно сделать флисовую кофту. Вот флис — это тот же материал, который химически примерно то же самое, что и бутылка. Вот, то есть вот берут, переплавляют и делают из них там утеплители. Ну, если... А, например, переработав 670 алюминиевых банок,
тоже... Где ты там это читаешь?
У меня тут справочка написана. Можно сделать велосипед. Вы представляете себе, да? Зачем нам вот это выкидывать обратно? Вот, и самое главное, были затрачены ресурсы. Здесь есть как экономические, так и экологические соображения. На производство вот этих материалов была потрачена энергия, был нанесен определенный вред природе. Мы один раз поиспользовали пакет полиэтиленовый. Купили в магазине, один раз его принесли домой и выкинули. Ну вот, мы, значит, уже говорили с активистами о том, зачем нужен раздельный сбор, как это, вот куда можно обращаться. Ну, на всякий случай, может быть, порекламируем вот ребят, потому что они делают бескорыстно, я надеюсь, по крайней мере, это мне известно, что это волонтерское движение. Если хотите, можете найти в интернете «За раздельный сбор». Вот лично я после общения с ними, может быть, год или полтора уже собираю отдельно в разные контейнеры, пластик, стекло, бумагу и выкидываю это отдельно.
Надо сделать еще одну передачу, потому что я пока еще не выкидываю отдельно.
Да, хорошо. Все, значит, возвращаясь к нашей сегодняшней теме и к нашему сегодняшнему гостю. Итак, у нас в гостях Иван Пантюшенко, химик, кандидат химических наук. Мы вот сегодня эту тему повернем с точки зрения химии. Иван, скажите-ка нам, пожалуйста. Да, Иван не просто так химик, помимо того, что он, значит, занимался химией, он сейчас непосредственно вовлечен вот в производство этих полимерных материалов. Насколько я понимаю, он больше занимается полиэтиленом.
Да, да. Я работаю в компании, которая занимается преимущественно производством полиэтилена, который идет для производства пищевой упаковки. То есть 90% того, что производится, это идет на пищевую упаковку.
Да, вот все
то
мы
есть все эти пакеты,
сталкиваемся
пленки,
с пакетами,
правильно?
Пленками. Вот скажите нам, Иван, пожалуйста, вот это все можно вообще перерабатывать?
Ну, тут такой противоречивый вопрос. С одной стороны, это, конечно, можно перерабатывать, но очень сильно зависит, скажем так, от того, какая именно упаковка. То есть упаковка из-под кофе, упаковка из-под мяса, из-под стейков, из-под сыра. Они все сделаны из разных материалов, с разным количеством слоев в упаковке, и, соответственно, довольно сложно перерабатывать их все вместе. То есть это такой вопрос, который, на самом деле, очень сложный, и нельзя смешивать упаковку или, скажем так, бросать в переработку пакеты, которые из-под мяса, и пакеты, которые из-под кофе, потому что вместе их переработать невозможно. И вот это главное, такой камень преткновения вот в этой вот переработке.
То есть до переработки мы еще должны разделить, где пакеты от сыра, а где пакеты от мяса, а где пакеты от кофе.
Да-да-да, и пакеты, которые просто майки, которые пакеты из супермаркетов, это другой материал.
Это другое уже, да?
Вот, давайте, так как собрались все-таки химики, мы попробуем, может быть, даже с привлечением каких-то ресурсов тоже сторонних, попробуем все-таки разобраться, ответить на самые-самые простые вопросы, которые есть у меня, и у наших слушателей, и у Веры, и у всех участников нашего сегодняшнего разговора. Кстати, вот к нашим слушателям обращаюсь, вы можете отправить свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8, и мне в редакции сказали, что еще и в Телеграм говорит МСК-бот. Я оставляю это на
пишите
совести,
нам,
на совести, на совести радиостанции. Мы тут ни при чем. Значит, Телеграм работает студийный. Значит, коллеги, давайте вернемся. Вот вопрос от 78-го. Куда сдавать целлофановую упаковку? Давайте вообще разберемся. А целлофановая упаковка — это вообще что?
Что такое целлофан? Может
да,
быть, с этого начнем?
Да, что такое целлофан?
Целлофан, ну, это самый первый, мне кажется, полиэтилен, который был придуман исторически.
Так.
Вот. По факту, да, это тот же самый
полиэтилен.
Полиэтилен, да, просто с очень примитивной структурой полимерных звеньев.
Ага. Вот.
Но целлофан как раз не представляет из себя особой опасности, то есть его можно переработать. Вот, и в этом смысле, конечно, целлофановые пакеты, они, их нужно сдавать,
угу.
Нужно, в смысле, их нужно перерабатывать, но, скажем так, ну, это очень маленькая часть от тех пакетов, от того мусора полиэтиленового, который остается.
Да, угу. Вы знаете, вот тоже мы в прошлый раз, когда говорили с активистами, вот, движение за раздельный сбор, говорили о том, что, к сожалению, пакеты, может быть, даже для тех компаний, которые занимаются переработкой, не представляют такого интереса, потому что в общей массе это не так много, а, например, очищать их от остатков, да,
ну
тех,
да,
той же самой,
да,
пищевой продукции.
Это большой труд.
Достаточно сложно.
Трудоемкое.
Да, и вот опять же, вот этот раздельный сбор, о котором я сегодня уже 500-й раз, по-моему, говорю, он, собственно, чем призван-то? В принципе, кто-то может сказать, да зачем мне вот... Я сегодня просто за активиста раздельного сбора. Вы поняли, да? Такой монолог. Значит, кто-то может сказать, да не хочу ничего это разделять, просто вот у меня есть мусорка, я туда выкидываю весь мой мусор бытовой, который так называемые твердые бытовые отходы. Просто потом из этого мусора извлечь ценные продукты гораздо сложнее,
угу,
чем изначально, например, разделить просто несколько направлений. Отдельно пищевое,
uh-huh,
да,
uh-huh.
Потому что вот ничто так сильно не загрязняет вот эти вот материалы, которые можно использовать вторично, как пищевые остатки.
Отходы.
Когда
совершенно
они с ними смешались, вы просто задумайтесь, вот нет никакой вот у вас тут прямой цепочки. Вот вы все это смешиваете, выкидываете, после этого вывозят это на так называемый полигон, по-простому это называется свалка, а официально это называется полигон, то есть как бы это должно быть специальное место, где специально оборудованным образом туда вывозятся твердые бытовые отходы. А после этого жители там жалуются на то, что у них запахи, на то, что... А почему? А потому что я вам сказал вначале, что вот, ну, это данные на 2010 год, что в Москве, в московском регионе, 39 полигонов, но только два из них специально спроектированы. То есть, по большому счету, 37 из них — это просто свалки, куда все просто сваливается.
Нам нужен апдейт небольшой, все-таки у нас 2018-й, да, на дворе. Но я думаю, что вряд ли уменьшилось количество.
Вряд ли уменьшилось. Насколько я помню, проектировались новые полигоны, именно уже качественно сделанные, да, с рекультивацией, там, со всей этой историей. И еще у нас есть планы по мусоросжигательным заводам, мы опять же обсуждали. Кстати, как вам, Иван, вот вы относитесь к сжиганию мусора? У вас есть какая-то оценка?
Ну, на мой взгляд, если выбирать между сжиганием и закапыванием землю, то лучше сжигать. То есть, как бы, это хотя бы не так сильно вредит окружающей среде, на мой взгляд.
Ну, вот некоторые европейские страны идут по этому пути, но там есть немножко другая проблема. Опять же, как я узнал из общения с активистами, что в результате сжигания образуется зола, где концентрируются, если были какие-то загрязнители, ну, там, какие-нибудь там, не знаю, металлы, что-нибудь такое вот совсем плохое, тяжелое, например, да, то они же концентрируются, у вас масса уменьшается.
Да-да-да.
И золу надо уже специальным образом утилизировать.
Ну, как я поняла, ее нужно собирать, иначе она попадет потом в почву, в воду.
Конечно,
и так
далее. То есть это вот тоже должен быть специальный полигон. Не знаю, насколько у нас, опять же, используется и применяется вот эта технология.
И все-таки давайте к полимерам,
да, давайте к полимерам. Да.
Целлофан, ну, понятно, хорошо. А полимеры, что вообще это из себя представляет? Ну, может быть, для тех, кто не особо понимает, может быть, да, что это за слово. Вот можете как-то пояснить, не знаю, на пальцах.
Начнем сначала. Да. Что такое полимеры?
Что такое полимеры? Полимеры — это химические вещества, скажем так, органические химические вещества, углеводороды с длинной и разветвленной цепью. Вот, и, ну, по факту они отличаются от обычных веществ из органической химии только тем, что это просто... Они длинные цепочки углеводородные. И, ну, и из-за этого, то есть, они представляют опасность с точки зрения переработки. Ну, то есть...
Зато именно и благодаря этому они обладают этими ценными потребительскими свойствами.
Ну да, да, да.
То есть одни, насколько я понимаю, не образуют там кристаллическую структуру, как это неорганические соединения часто делают.
Да.
А они как раз такие вот, как бы аморфные. Ну, может, для тех, кто не понимает слово аморфные, можно сказать пластичные, да?
В
определенном...
Ну, на бытовом, да.
На бытовом таком уровне, да. То есть, но полимеров-то в природе много. ДНК,
конечно,
цепочка,
биополимеры,
это биополимер, да. Но вот нас, именно применительно к сегодняшней теме, нас интересуют полимеры, которые используются в качестве вот этих вот производственных материалов. Вот какие самые популярные, на ваш взгляд? Может быть, у вас есть какая-то хотя бы в голове примерно статистика там по долям, по распределению? Ну, или так, из общих соображений.
Самые популярные полимеры?
Самые популярные полимеры, которые используются.
Самый популярный полимер, который используется, наверное, полиэтилен.
Угу.
Второе место — полипропилен. Ну и дальше по убывающей, наверное, это поливинилхлорид, ПВХ, из которого делаются в том числе всякие различные окна и много чего, ну вот, из того, что мы используем. Полиэтилентрифталат — это бутылки пластиковые.
ПЭТ.
ПЭТ, да.
ПЭТ, так называемые.
Вот, что еще у нас?
Полистирол назвали?
Полистирол.
Полиуретаны, да. Полиуретаны. Это вот матрасы, обувь, изоляция.
Да, давайте вот тоже, вы очень хорошо, что вы приводите примеры, вот прямо вот опять с этих самых первых, значит, полиэтилен, ну все знают, что это полиэтиленовые пакеты, а что еще можно делать из полиэтилена? Какие вообще там конструкционные, производственные материалы, ведь это же не только пакеты.
Из полиэтилена делается большое количество всяких различных вещей, начиная от пищевой упаковки и заканчивая трубами, которые используются там, в горячем, холодном водоснабжении. Также используется полиэтилен для производства различных предметов, например, там, всяких методом литья, те же самые игрушки пластиковые, которые продаются в магазине, тоже делаются из полиэтилена.
А вот автомобильные детали тоже там много всякого пластика. Это из чего делается?
Автомобильные детали в зависимости от конкретных автомобилей, то есть бампер, он делается из эластомеров. То есть, грубо говоря, из резины, более похожих на резину.
Да, вот я хотел пояснить, так как у нас сегодня программа такая ликбез, что за эластомеры?
Да.
Это искусственные каучуки?
Да, грубо говоря, да. Потом сиденья делаются из полиуретанового, например.
Вот, про полиуретан, про полиуретан надо было отдельно поговорить. Да, полиуретан — это такое пенистый, ну, как пенополиуретан. Это вспененный полиуретан. Значит, это такой материал, который, так сказать, в быту называют пролон.
Ну, да.
Ну, да. Он разный бывает, не только пролон.
А, хорошо.
Обувь, например, вот обувь, подошва, это тоже полиуретан.
Да вы что, я не знала.
Да-да-да, это тоже полиуретан, просто он более плотный.
Полиуретан.
То есть, вот у меня сразу ассоциация идет с мягкой мебелью, вот с какой-то вот, ну, раньше, да, какую-то там туда подкладку.
Холодильники, например, везде, где нужна изоляция, теплоизоляция, везде используется полиуретан как такое вещество, которое является изолирующим для тепла.
А он именно это связано с его химией, вот с химическими, ну, не химическими, а в смысле вот...
Ну, то, что он такой пористый, и внутри него получается воздух, а воздух как самый лучший изолятор.
Да, понятно. То есть
насколько я понимаю, не вред, а опасность вот полиуретана в том, что при его сжигании тоже летит много всего нехорошего, да?
Да, скорее всего, да. Полиуретан, я не помню даже, чтобы он перерабатывал, ему был вообще материал. Вы не в курсе, Иван, по поводу
переработки? Честно, по полиуретану я, наверное, не подскажу, чтобы не соврать, но, наверное, есть какие-то определенные способы переработки, но... Вот. Не буду врать.
Хорошо, давайте дальше.
По поводу соединений, которые очень опасны при горении, и с этим связана очень большая проблема, например, при пожарах в здании. Материал, который мы очень все хорошо знаем, ПВХ.
ПВХ, да.
Это поливинилхлорид. Угу. Это от резиновых сапог, так называемых резиновых, да, смешно?
Да.
Резиновые сапоги на самом деле делаются не из резины, а из поливинилхлорида. Ну, по крайней мере, те, которые вот самые популярные модели.
Сейчас уже много разных, кстати, самых популярных.
Кстати, вот мы вспомнили, да, Эва, это тоже полимерный материал?
Этиловинилацетат. Этиленвинилацетат.
Вот, мы его тоже сейчас запишем к себе. Потом мы еще по каждому пройдемся. Так вот, у ПВХ какая проблема? Значит, это же из названия следует поливинилхлорид. Это хлорсодержащий материал. И когда этот хлорсодержащий материал, он, значит, из него делают оплетку кабелей электрических.
Да.
Практически всех. И вот когда кабели, например, тлеют...
Да, выделяется такой черный дым едкий.
Да, самое главное, ладно бы он был просто черным. Он еще и едкий, и он очень сильно...
Вот как раз и черный, и едкий вместе, они дают вот такую вот синергию в отрицательном смысле, потому что когда что-то горит...
Да.
И, ну, при пожаре людям очень сложно выбраться, потому что они, во-первых, не видят ничего из-за этого черного дыма, и они не могут сориентироваться в пространстве, где выход. И они автоматически еще и одновременно начинают еще и задыхаться. То есть такой материал, конечно, не самый.
Ну, ПВХ, да.
Самый безопасный.
Достаточно опасный, да. Вот. Но вот с ПВХ, с переработкой, насколько я понимаю, тоже не все просто.
Ну да.
Вот мы сегодня все-таки сфокусируемся больше на легко достаточно перерабатываемом материале, который называется полиэтилен. Слушатель АГ спрашивает, государство поддерживает такие движения? Это вот было по поводу движения за раздельный сбор. Ну, насколько я понимаю, вот эта сегодняшняя акция происходит совместно с какой-то государственной компанией, которая занимается вывозом мусора или вывозом вот этих твердых бытовых отходов. Так что, наверное, какое-то взаимодействие есть. Но мне бы очень, конечно, хотелось, чтобы это взаимодействие было больше.
Ну, как я понимаю, там волонтеры большая часть все-таки ребят, которые это устраивают, поэтому вряд ли они привлекают, да, кого-то.
Вот давай ответим 79-му слушателю, потому что он нас отругает. Слушайте, во-первых, мы очень будем признательны, если вы сам химик или имеете отношение к производству материалов, позвоните или напишите именно конструктивный комментарий. Вот. А во-вторых, вы знаете, вот на химическом факультете МГУ, которому я учился, Вера училась, там 16 кафедр разных химий, включая лазерную химию, и специализация бывает очень разная.
Я поняла, про какой-то комментарий сейчас имеешь в виду.
Да,
но действительно, химии-то разных много.
Химии очень разные бывают. Бывает коллоидная химия, бывает... вот у нас в студии специалисты в области там, вычислительной химии, неорганической химии, органической химии. Но это совершенно не означает, что... Ну вот Иван, наш гость, почему мы его именно позвали, он ближе всего к сегодняшней теме. А мы, да, химики, но, понимаете, это так же, как сказать, что...
Я бы сказала, далеки немножко.
Да, инженеры, да, инженеры же тоже разные бывают. Бывают инженеры в авиапромышленности. Так что, если у вас есть что рассказать, вы обязательно нам позвоните во второй половине или напишите. Сейчас у нас уже время заканчивается, сейчас будет через 30 секунд новости.
Значит, есть еще интересные вопросы.
Расскажите о монтажной пене, пожалуйста. Ну, мы, может быть, это тоже во второй половине. Mm-hmm. А, может быть, во дворе раскладывать упаковки, а химики будут сортировать, но это такое, видимо...
Хорошая инициатива, конечно, но нам есть чем заняться.
Мне кажется, что да, иронический такой немножко комментарий. Не знаю, в общем, я просто, чтобы не повторяться, могу вас отправить к нашим предыдущим программам, посвященным раздельному сбору. Мы 2 часа посвятили, для чего это нужно, как это делать, и какие здесь есть там экономические и другие там соображения здравого смысла. Сейчас мы уходим на перерыв, после перерыва вернемся.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова.
Привет, Андрей, еще раз. Здравствуйте всем.
Да, мы продолжаем. У нас в гостях Иван Пантюшенко, кандидат химических наук, химик, который занимается производством как раз полимерных материалов. Мы сегодня говорим... Вообще у меня была идея, я тоже поясню, может, не все еще оценили. У меня была идея пригласить... Сегодня в Москве проходит субботник, и одновременно акция по раздельному сбору отходов, в том числе там, полимерных материалов.
Электровесна 2018.
Да. Вот, акцию, которую проводят волонтеры в рамках субботника. И у меня была идея пригласить, волонтера и пригласить химика, и чтобы мы как-то вместе нашли какие-то точки соприкосновения, один человек со стороны производства, другой человек со стороны вот, сбора. Говорил вчера с несколькими активистами, там, с руководителем движения, с координаторами московскими. Они мне сказали, что, к сожалению, вот все будут сегодня заняты на акции. Поэтому все сегодня у них такой трудовой день, поэтому мы вот только связались с девушкой, которая является московским координатором этого, значит, движения и как бы курирует сегодняшнюю вот эту акцию, она коротенько ответила, а поэтому на все остальные вопросы у нас отдувается химик. Вот, значит, поэтому в основном обсуждаем химические вопросы. Вот я вижу, у нас есть звонок, давайте чуть-чуть позже все-таки мы его примем. Так, есть у нас сообщение. Да, значит, мы выходим в прямом эфире, поэтому 8-925-48-94-8 или Telegram говорит MSK-бот и 7373-94-8, телефон 495-й код. Вот тут мы в перерыве общались с Иваном. Он говорит, что вообще-то перерабатывать мусор не очень выгодно. Можете пояснить
да.
эту историю?
Ну да, потому что переработка мусора, она... честно сказать, не очень экономически выгодно компаниям, которые это делают, потому что тот финальный продукт, вторичный полимер, получающийся после переработки, он не, скажем так, затраты на его переработку, его производство, его гранулирование, они не всегда, покрывают те прибыль, которую можно получить от его продажи. Потому что...
А гранулирование это что, поясните, пожалуйста?
Ну, когда, например, берется мусор, перерабатывается в специальном такой машине, которая нарезает его на мелкие-мелкие кусочки, и потом это дело все снова переплавляется и гранулируется, и получаются такие гранулы, которые, собственно, и являются сырьем. То есть там все полимерные материалы, они изначально сырье представляют из себя гранулы, маленькие такие, не знаю, сантиметр, полсантиметра такие маленькие гранулки, которые засыпают в экструдер, и из него, там, в зависимости от какого конечной цели, что нужно получить, производит.
А вот задаю специально такой чисто бытовой вопрос от потенциального человека. Это не опасно, вот, использовать переработанные материалы? Вот кажется, да, что если в них была пищевая упаковка, потом они где-то лежали в каком-то там контейнере, да, потому что какая-то биологическая, может быть, опасность. Вот это не опасно? Сам техпроцесс выстроен каким образом?
Ну, на самом деле, они не опаснее, чем первоначальные материалы, первичные.
Почему?
Ну, потому что это, по сути, это одно и то же, и просто оно...
Скажем... Но их отмывают? Или там просто температура такая в техпроцессе, что...
Да, что там все сжигается просто в этом, то есть какие-то, грубо говоря, если это переработка пищевой упаковки, то всякие пищевые отходы, они просто сжигаются.
Слушатель Андрей пишет нам, а вот Капотня давно перерабатывает газовые отходы в полимеры, делает волокна и гранулы. Лучше, чем кидать на факел.
Я, если честно, мне хочется задать вопрос. Да, немножко уточнить, да,
пожалуйста,
нужно, потому что,
пожалуйста.
Что какие газовые отходы имеются в виду? Вот серьезно.
Так там, наверное, смотри, я придется мне переводить, же, да, в Капотне у нас находится московский нефтеперерабатывающий завод.
Ясно.
Там, значит, берут нефть и перерабатывают ее там в бензин, в авиационный керосин. А, наверное, в нефти есть какие-то еще сопутствующие газы.
То есть, наверное, слушатель хотел сказать, что он... Ну, я не думаю, что это прям можно сказать, что газовые отходы. Это, ну, я не знаю, как это...
А это называется сопутствующий газ.
Сопутствующий, да.
Который
ну,
либо можно сжигать.
Отход.
Видела вот эти факелы
ну,
на
да,
нефтеперерабатывающих
заводах? Ну да, я поняла, о чем ты говоришь. Просто мне кажется, что отходы мы используем именно вот... По бытовому мы говорим.
А вот, кстати, вопрос к Ивану. Да? Вот у нас есть, да, полиэтилен, который нам нужно произвести. И у нас есть газ. Как производят вот эти самые гранулы? Что это с химической точки зрения представляет процесс?
Ну, с химической точки зрения это такой многостадийный процесс, когда сначала из нефти производится нафта, высококипящая фракция. Из нафты производится этилен, структурное звено полиэтилена. И уже потом в реакторе этилен-газ под действием там, температуры, давления и... В присутствии катализаторов определенных, из него получается, в зависимости от тех установок реактора, получается тот или иной полиэтилен, нужный для разного рода упаковка это или еще что-то.
А в России большой объем производства?
В России довольно-таки большие объемы производства и много компаний, которые занимаются переработкой нефти и производством полимерных материалов. То есть это в том числе там и... Ну, много на самом деле. И очень... В ближайшее время будет один крупный завод в Сибири, не буду говорить, ну, какой, но я думаю, что все, кто интересуется индустрией, они знают, огромный завод будет, и будет мощности, которые позволят нам производить большое количество полиэтилена и похожих там всяких сополимеров, которые будут производиться в Сибири, и в том числе на экспорт у нас будет очень большие мощности.
Я вот впервые нашел статистику по производству полимерных материалов.
Да, давай, интересно.
Доли в мировом производстве такие, ну, Иван правильно нам сказал так, навскидку, значит, полиэтилен 29%, полипропилен 19%, ПВХ, поливинилхлорид 11%, полистирол 6,5%, полиэтилен терефталат, ПЭТ, бутылки, да, и флис 6,5%, и полиуретан, пеный полиуретан, матрасы, вот это поролон, 7%. Вот такая история. То есть полиэтилен 29% доли в мировом производстве. Действительно, это самый популярный полимерный материал.
Слушатель Андрей уточнил. Спасибо большое, что уточнили. Имелось в виду бензоловые фракции этилен. Ну да, мы вас поняли. Супер.
Хорошо. А вот вы сказали в самом начале, что есть... Вот вы сказали так, типа, есть разные материалы. Хотя, по сути, вот говорите, да, вот в зависимости, как я спросил, как перерабатывается это полиэтилен и что из него делают. А вы сказали, вот есть разные материалы. То есть, насколько я понимаю, с химической точки зрения, это все равно тот же самый полиэтилен. Просто есть разные, как бы, конструкционные материалы на его основе. Вот это можете пояснить?
Да, то есть, в зависимости от различных всяких параметров. Вот у полиэтилена и у полимера, в частности, есть два таких базовых параметра. Это ПТР, предел текучести расплава, и плотность. То есть в зависимости от плотности и ПТР получаются различные материалы.
А чем они определяются? Это по первоначальным синтезам?
Да, то есть в синтезе в реакторе закладываются определенные параметры, и получается тот или иной полиэтилен. То есть высокотекучий, низкотекучий. То есть там, грубо говоря, для пакетов нужно... полиэтилен, который быстро течет, а для, например, каких-нибудь там труб медленно.
Наверное.
Да, да, да.
А добавки какие-то добавляются при полимеризации той же самой и меняют свойства полиэтилена?
Конечно, там большое количество различных добавок и.
Ну вот, приведите какой-нибудь пример, допустим, вот, допустим, добавляем вот это, у нас получается в итоге материал для пакетов, для пищевой упаковки, а добавляем вот это, у нас получается там что-то совсем другое.
Ну, например...
Труба.
Нет, ну труба, подожди, труба — это, как я поняла со слов Ивана, это как раз температура разная будет. То есть там, где он быстро потечет, это будет пакет.
Нет,
это труба.
Ну, это очень, конечно, общо, мы так говорим, но... То есть при добавлении разного количества звеньев, ну, например, там какие-нибудь, то есть там есть мономерные звенья, то есть полиэтилен из себя представляет длинную неразветвленную цепь полиэтиленовую, и от нее в стороны, скажем так... отходят звенья, и в зависимости от длины этих звеньев получаются материалы, которые могут быть хорошо растягиваются, а могут быть, наоборот, очень прочными, или могут быть устойчивы на прокол или разрыв. То есть в зависимости от длины вот этих звеньев, от их распределения по цепи, получаются те или иные материалы.
А в чем особенность пищевой упаковки? Вот для того, чтобы упаковку допустили до работы, до контакта с пищевыми продуктами. То есть там какие-то, я не знаю, класс чистоты, там 99,999, или какие-то, что-то нельзя использовать, что-то можно использовать?
Ну, особенности пищевой упаковки, нет, там такого класса чистоты, наверное, нет, потому что сам по себе полиэтилен, он не используется, ну, в смысле, он не очень вредный, то есть он практически безвреден, и даже если какие-то есть, какое-то загрязнение из полиэтилена этой пищи, которая запакована в эту упаковку, то она абсолютно несущественно, и для организма не представляет себя сложные какие-то вредные какие-то вещества.
Мы когда говорим про... Извини, перебила. Да, 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 мы когда говорим про пленку и про полиэтилен, мне почему-то представляется сразу, наверное, грязь неактуально, обертывание.
Обертывание, это в смысле вот эти вот спа-процедуры? Вот,
ну, спа-процедуры, на самом деле, больше в комическом смысле, когда, знаешь, там в комедиях часто изображают женщин, которые пытаются перед летним сезоном активно там обмотаться чем-то.
Да, и, да, да, действительно, прям, в комедийном ключе вспоминается.
Вот я вот думаю, сколько тратится, да, этого
слушайте,
материала.
Света, да, она в Телеграм написала вопрос, который прямо вот один в один, и именно такой вопрос я хотел сейчас задать Ивану. Расскажите, пожалуйста, про так называемые биоразлагаемые пакеты. Вот какие-то вот есть некоторые магазины, продают, на них написано, этот пакет биоразлагаемый, и он, значит, стал быть более экологичным. Вот насколько это вообще адекватно?
Или, может быть, нас обманывают? Ну,
или, может,
например,
нас
может,
обманывают?
Действительно, их там не перерабатывают потом, откуда же мы знаем?
Ну, честно сказать, я боюсь соврать и не буду, скажем, компрометировать.
Как настоящий ученый.
Да.
Всегда говорит, вероятно.
Вероятно, да. Конечно, биоразлагаемые пакеты с точки зрения экологии, они, скажем, срок их разложения, он меньше.
Да.
Но, наверное, не настолько меньше, насколько хотелось бы.
Ну, давайте хотя бы скажем из общих соображений, вот что собой представляет. Вот есть обычный полимерный материал, полиэтилен, из которого делают упаковку, тот же самый пакет. Там регулярная структура полимера, то есть там вот эти цепочки. В чем отличие с точки зрения структурной вот этого самого биоразлагаемого пакета?
Ой, ну, я опять-таки боюсь, потому что вот в биоразлагаемых я не силен, честно признаюсь. Но я подозреваю, что просто специально структура таким образом, она менее прочная, может быть, менее, то есть какие-то физико-механические свойства получаемые
ну, вот,
пакетов.
Да, я слышал, что при, например, полимеризации сознательно вводятся некие вещества или таким образом выстроена технология.
Какие? Ты не знаешь?
А вот смотри, допустим, для того, чтобы у тебя полимеризовалось, тебе нужен катализатор или какой-нибудь там еще там полимеризатор, там некое что-то, что может сшивать.
Что это сошьёт эти части.
Вот. А тут так сознательно делается, чтобы некоторые цепочки между собой не сшивались. За счет этого мы получаем такой эффект.
Что они потом рвутся где-то в определенных
местах? Да, они рвутся под действием ультрафиолета или солнечного света, да, или под действием, например, температуры. Ну, просто лежит где-то этот материал. Он быстрее просто расслаивается на кусочки.
Ну, хорошо, но ты говоришь на куски, а это не мономеры, правильно? Все равно это не мономеры. То есть он
нет,
рвётся
конечно,
не
нет,
мономеры.
Нет, мономеры,
уже,
мономеры это этилен.
Этилен — это газ.
Молекулы, да, газы, которые должны
летать. То есть
все
равно они должны быть как-то переработаны,
вот
эти кусочки.
Есть большой, да, вот я все давно хочу задать вопрос, найти человека, который специально занимается вот этими биоразлагаемыми пакетами, потому что это вот мне лично, для меня это очень важная и значимая тема. Если он... Этот материал разлагается все равно на макроскопические лоскуты, то есть видимые, там, сантиметр, два куски. Да, и чем это лучше, чем вот большие куски пакетов?
Вот я тоже не понимаю, может быть, наоборот, это будет где-то оседать еще больше.
Есть
да,
ведь такая проблема, кто, может быть, слышал, что в Тихом океане находится из кусков пластика огромный остров, чуть ли там площадью размером с Францию. Вот, по-моему, именно так. И вы представляете себе, это значит, что морские организмы, морские млекопитающие, там, не знаю, дельфины, там, рыбы, они вполне могут, этот пластик может попадать им в пищеварительный тракт. Угу. Он, с одной стороны, он химически инертный, но я так думаю, что все равно это не очень полезно.
Ну, конечно,
особенно
механическое,
если, да. Если они его наедятся, да, потом он может, допустим, не выводиться. В общем, ничего хорошего в этом нет. Не знаю, как для вас.
Значит, ну, кстати, да, вот я могу прокомментировать коротко по поводу вот, пластика, который в море. Есть определенные точки в мире, где скапливается, ввиду каких-то течений Атлантического океана, Тихого океана, где он скапливается больше, чем в остальных.
Да.
Вот, в частности, в Гане, в Африке, есть такой берег, где очень много этого мусора. И там придумали такую интересную концепцию. Есть компания Plastic Bank, которые создали пластиковый банк, где дети из Африки собирают этот мусор на берегу, они его сдают и используют его как разменную монету для покупки, например, еды. Есть специальные супермаркеты, где ты можешь купить себе там еду или учебник или одежду за в Африке, в Гане, за какое-то количество бутылок там и...
То есть фактически они...
Расплачиваются,
но до этого они разделяют, я понимаю, да? То есть они в какой-то горе находят то, что им нужно, и несут это то, что нужно в
супермаркет. На берегу, да, большое на количество берегу. Мусора они собирают, да, и приносят.
Да, вот видите, ну, а человечеству неминуемо придется когда-нибудь прийти к ответственности, да, потому что мы, смотрите, вот газ, да, этилен, который мы получаем, ну, это просто природный газ, который мы вот бурим в скважину, у нас оттуда сочится газ, мы его полимеризуем и получаем из газа, который был под землей, мы получаем твердое вещество, и это твердое вещество все больше и больше и больше, и плотность у него не такая большая, и он потихоньку заполняет планету Земля, и это уже создает проблемы, да?
Конечно, да.
То есть, например, следы материалов пластификаторов, так называемых, да, это как раз добавки, которые добавляются, их находят повсеместно в Мировом океане. Даже там в льдах Антарктиды, если керном сделать забор, уже можно в хроматограф поместить это, значит, эту пробу, и там обнаруживаются следы вот этих соединений. Концентрация их будет все увеличиваться. Поэтому, конечно, с этой проблемой надо как-то решать. Вот видите, в Гане решают. Несколько вопросов, слушатели. Алексей Королев спрашивает. Добрый день. Какой же все-таки идеальный способ раздельного сбора? Пакеты ведь не отмыть дома. У кого-нибудь есть?
Практический вопрос.
Андрей, в принципе, может ответить.
Андрей, ну а ты как поступаешь вообще дома?
Как я поступаю?
Практический совет.
Значит, так как я говорю, я сегодня за активистов раздельного сбора отдуваюсь, то я просто пакеты... Вот у нас, нам повезло, у нас во дворе есть контейнеры для раздельного сбора.
Ну вот у тебя, я знаю, у тебя там есть.
Да, я просто собираю отдельно пластик, и весь этот пластик, значит... вот помещаю в эти контейнеры. Не всегда это бывает удобно, не всегда они бывают там адекватно обслуживаются, вот. Но я так думаю, что заводы, которые занимаются переработкой, есть, кстати, такой миф, что в России нет мощностей для переработки. Ничего подобного, там тысячи тонн перерабатывается. Значит, заводы не дураки. Они в свой промышленный процесс просто инородные материалы не внутрь не включат.
Но нам поэтому же там, рассказывали, там тоже проверяют.
Скорее всего, есть,
да,
сортировка. Вот. Поэтому большего вы сами не сможете дома сделать. Да, конечно, лучше ополоснуть бутылку и сжать ее. Это просто увеличивает эффективность транспортировки. А, Анатолий Табаков, куда выбрасывать батарейки? Ну, вот я знаю...
Я прям ждала этот вопрос.
Да, я знаю, есть сеть, есть несколько сетей магазинов, в которых стоят, значит, контейнеры. Ну, вот есть одна такая сеть, просто боюсь, нас потом обвинят, там, закон о рекламе, не буду называть ее название. Очень популярная сеть в Москве продуктов, где продаются продукты такие российских производителей, овощи, там, фрукты и всякое другое. Вот у них есть контракт с российской компанией, которая занимается переработкой вот этих опасных отходов. Вот туда можно.
Батарейки,
да, есть еще какая-то карта Recycle Map, кажется.
Есть
нам
такая,
говорили
нам
про
говорили
нее.
Про это приложение. Да, вы просто его можно скачать себе на телефон.
Загуглите,
там...
наберите в интернете. Да, потому что в Москве есть карта, пункты,
да,
для раздельного сбора, и в том числе и батареек. Значит, еще один слушатель. Насколько я понял, биоразлагаемые пакеты просто быстрее разваливаются на мелкие частицы. Получается, этакий песок. Да, они разваливаются на мелкие частицы, но они не разваливаются...
Я бы не сказала, что песок. Разве прям до такого?
Они не разваливаются все равно на отдельные молекулы, как
но
бы нам
это
хотелось.
Понятно.
Вот, поэтому он просто разваливается на чуть более мелкие фрагменты, чем были.
Оранжевые, что имеете в виду, слушатели, Алекс?
Оранжевые заправки ЕКО вот еще да, есть. Ну, да, наверное, да. Может быть, там можно. Так, значит, предлагаю, мы обещали все-таки принимать звонки, и много у нас звонков прям висят. Давайте попринимаем звонки. Давно мы этого не делали. Алло, добрый день.
Добрый день, Олег. Вы знаете, Олег, я здрасте. Алекс, ну, я совершенно убежден, что инженер против химика – это все равно, что плотник супротив столяра. Потому что инженер изобретатель. Да, вашему химику, значит, бесплатно даю идею. Значит, в пластике вы должны ввести вот в эту цепочку полимера, должны ввести некие элементы, которые, значит, будут разлагаться под действием излучения. Либо СВЧ, либо жесткого излучения. Таким образом, вы собираете все отходы в кучу, включаете лампочку, облучаете СВЧ. Сейчас это просто совсем, ну, да. Рентгеном чуть-чуть посложнее, все у вас, значит, все рассыпается, и потом собираете все эти газы отдельно, и вот так что действуйте, но потом обязательно хоть меня пригласите на банкет. Спасибо.
Спасибо вам, Олег. Да, вы знаете, мне кажется, что вот современные компании, ну, они не процесс выстроен не так, но я думаю, над этим задумываются. Как вы, Иван, считаете?
Ну, конечно, добавлять какие-то звенья в хорошо уже давно известные материалы, просто это будет очень сильно сказываться на их свойствах, и, грубо говоря, та же самая пищевая упаковка может очень сильно пострадать, и, грубо говоря, еда будет портиться гораздо быстрее, которая, то есть, будет ли это лучше, потому что будут огромные потери то в том же самом и в сроке хранения еды по сравнению с тем, насколько это будет.
То есть здесь есть тоже определенные
конечно,
риски.
Конечно, да.
Хорошо. Алло, добрый день.
Да.
Здрасте.
Николай. Добрый день.
Николай, добрый.
Существуют бактерии выведенные, которые нефть поедают и борются с загрязнениями.
Верно.
В омочении, там, и на грунтах. И, в общем-то, действительно, в химии можно создать такие замки, которые будут открываться, закрываться при любой команде. Не обязательно там солнце или что, любой там ультразвук и прочее. А вообще много научно-популярной литературы, которая обыгрывается, что какой-нибудь изобретатель создает, ну, не знаю, какое-нибудь устройство, которое превращает любую молекулу в начальное свойство, то есть на атомы разбивает. Поэтому я думаю, что когда понадобится, когда это превысит свои, ну, запредельное уже состояние, я думаю, это будет придумано.
Такое сделают.
Да, такое сделают. А действительно, конечно, упаковка продуктов и всевозможные вакуумные упаковки, жалко будет, если это все пропадет по какой-то команде, и все это начнет гнить прямо на полках в магазине. Это, конечно, страшно. Спасибо.
Да, спасибо, Николай, за вашу реплику. Да, на самом деле, вот про именно биоразложение, в прямом смысле, про разложение с помощью бактерий, мы тоже говорили в эфире, но видите, какая история происходит. Вот тут вопрос опять такой социально-экономический. Значит, получается, что вот у нас в эфире был Андрей Шестаков с биофака МГУ, который как раз занимается бактериями, у них есть там проект, они с какой-то нефтяной компанией делали бактерии впервые в мире. Представляете, бактерии, обычно им не очень нравится температура вот около нуля, а нефтяная компания поставила задачу, чтобы вот в случае разлива нефти в наших северных морях были бактерии, которые могли бы потреблять этот продукт. И вот они сделали, то есть реализовали эту задачу. Но, насколько я понимаю, просто у нефтяной компании такая задача стояла, и они были готовы это оплатить. А, видимо, по, значит, этим полиэтилену или по упаковке пока такой, так задача остро не ставится. Вот.
Но
и поэтому,
может быть, поставлено,
то если
как
будет
наш
поставлено,
слушатель прокомментировал, наверное, решат. Все резко пропадет, и будем искать
методы. Еще один звонок или добавите что-то?
Да, не, я соглашусь, то, что действительно, как бы экономически это дело. Нужно сделать экономически выгодную переработку пластика.
А, судя по всему, когда-то наступит момент, когда просто вот вред от непереработки начнет
быть
больше,
да, да,
чем.
Да, да.
И тогда пока, придется да, перерабатывать. Ну, да.
Да, да.
А, значит, еще один звонок. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А подскажите, вот рукав для приготовления пищи в духовке, из какого материала сделан? Как же он держит такую температуру, и не вредно ли, ну, потреблять пищу?
Да, хорошо, интересный вопрос. Спасибо, да, спасибо. Вы знаете, мы сейчас, как и вы, видимо, отправимся в интернет. Слушай, у нас совсем мало времени.
Мы тут говорили про трубы, правильно?
Иван, вы не знаете, вот рукав. Знаете, там может быть...
Это речь о вытяжке.
Это икеевские, по-моему.
Я думаю, там алюминий просто еще в составе также этих пакетов, нет?
Нет, это не пакет. А, может быть, рукав. А может быть, это вот такой силиконизированный кремний, содержащий такой материал, который выдерживает высокую температуру? Я думаю, что вот если это как прихватки такие киевские, знаете, такие мягкие.
Я знаю, о чем ты говоришь. Я хотела сказать, что вот Иван сказал про алюминий. Оно может быть короб сверху алюминия, а рукав именно вот из...
Ну да, это обычно делается с экструзией алюминия, допустим, и какого-то полимерного материала.
Это не вредно? Ответьте нам за 5 секунд.
Это не... Ну... Наверное, не вредно, если это все действительно. Я думаю, что это все.
Если это допускается.
Если допускается, это все проверяется.
Мы думаем, что не вредно. Спасибо, Иван, большое. Спасибо нашим слушателям, которые принимали участие. Мы сегодня немножко поговорили про полимеры, про раздельный сбор мусора, и услышимся в следующую субботу.